Я нагнулся в смущении и стал подбирать фрукты, поняв, что мой товарищ по какой-то известной только ему причине желал, чтобы я взял вину на себя. А другие последовали моему примеру и поставили столик на ножки. «Ах!» – крикнул инспектор. «Куда ж он девался?» «Холмс исчез». «Подождите минутку», – сказал Али Кеннингем. «По-моему, он спятил с ума. Отец, пойдем посмотрим, куда он девался». Они выбежали из комнаты. Инспектор, полковник и я в недоумении переглядывались между собой. «Честное слово, я склонен разделить мнение мистера Алика», – сказал инспектор. «А может быть, это следствие болезни, но мне кажется, что...» Внезапный возглас «На помощь! На помощь! Убьют!» прервал его речь. С ужасом я узнал голос моего друга и выбежал как безумный на площадку. Крики, перешедшие в хриплый стон, неслись из комнаты, в которую мы заходили раньше. Я влетел сначала в нее, а потом в смежную уборную. Оба Кёнингема навалились на лежавшего на полу Холмса. А младший душил его за горло обеими руками, а старший, казалось, старался вывихнуть ему кисть руки. В одно мгновение мы трое оторвали их от Холмса, и он с трудом поднялся на ноги, весь бледный и сильно измученный. «Арестуйте этих людей, инспектор!» – задыхаясь, проговорил он. «По обвинению в чем? В убийстве кучера Вильяма Кирвана». Инспектор оглядывался вокруг в полном недоумении. «О, мистер Холмс!» – наконец проговорил он. «Я уверен, что вы вовсе не...» «Замолчите и взгляните на их лица!» – отрывисто сказал Холмс. «Никогда в жизни не приходилось мне видеть на человеческом лице более полного выражения сознания вины». Старик казался совершенно пораженным. Его лицо с резко очерченными чертами приняло тяжелое, угрюмое выражение. Сын же, напротив, утратил все свое изящество. Ярость опасного дикого зверя засверкала в его темных глазах и исказила красивое лицо. Инспектор ничего не сказал, но подошел к двери и свистнул в свисток. На зов явились два констебля. «Не могу поступить иначе, мистер Кёнингем», — сказал он. «Надеюсь, что все это окажется нелепым недоразумением, а? Это что, бросьте?» Он взмахнул рукой, и на пол упал револьвер, который навел молодой Кёнингем, собираясь застрелиться. «Сохраните эту вещь», — сказал Холмс, поспешно наступая на револьвер. «Он пригодится нам при следствии. Но вот то, что необходимо нам». Он протянул инспектору маленький кусок смятой бумаги. «Остальная записка?» – спросил инспектор. «Именно так? Где же она была?» «Там, где и следовало ожидать. Сейчас объясню вам все. Мне кажется, полковник, что вы с Ватсоном можете теперь вернуться домой. Я же приду к вам самое большое через час. Мне и инспектору нужно поговорить с арестованными. Но я, наверное, вернусь к завтраку». Шерлок Холмс сдержал свое слово и через час уже входил в курительную комнату полковника в сопровождении пожилого господина невысокого роста, которого представили мне как мистера Эктона, в доме которого произошел первый грабеж. «Я желал, чтобы мистер Эктон присутствовал при моем объяснении этого дельца», — сказал Холмс, «так как ему вполне естественно интересоваться подробностями его. Боюсь, любезный полковник, что вы от души жалеете, что приняли в свой дом такого буревестника, как я». «Напротив», — горячо ответил полковник, «я считаю, что мне посчастливилось в том, что я мог изучить ваш метод исследований. Сознаюсь, что результаты превзошли все мои ожидания. Но я так и не понимаю, какие у вас были данные для того, чтобы выяснить это дело. Боюсь, что мое объяснение может разочаровать вас, но у меня привычка никогда не скрывать своего метода ни от моего друга Ватсона, ни от кого из интеллигентных людей, интересующихся ими. Но прежде всего, так как я несколько потерпел от встряски, заданной мне в уборной, то намереваюсь подкрепиться глоточком вашей водки, полковник, Я несколько утомился за последнее время. Надеюсь, у вас не было больше нервного припадка». Шерлок Холмс от души расхохотался. «В свое время дойдет и до этого», — сказал он. «Я расскажу вам все по порядку и покажу вам, как я дошел до моих выводов. Пожалуйста, останавливайте меня, если что-либо покажется вам неясным. В искусстве сыска чрезвычайно важно уметь отличить в массе фактов случайные от существенных. Иначе энергия и внимание рассеиваются вместо того, чтобы сосредоточиться, как это необходимо. В данном случае с первой минуты у меня не было сомнения, что ключ ко всему происшествию следует искать в клочке бумаги, вынутом из руки мертвеца. Прежде чем идти дальше, я хотел бы обратить внимание на то обстоятельство, что если бы рассказ Алика Кёнингема был верен, и нападавший, застрелив Уильяма Кирвана, бежал моментально, то, очевидно, не он вырвал бумагу из рук убитого. А если это сделал не он, то сделал сам Алик Кёнингем, потому что к тому времени, как спустился старик, на месте происшествия было уже несколько слуг. Это очень просто, но инспектор не обратил внимания на эту сторону дела, потому что точкой его отправления была невозможность участия местных магнатов в подобного рода преступлениях. Ну, а у меня нет никаких предрассудков, и я всегда послушно иду по всякому следу, и таким образом, в самой первой стадии следствия я уже стал подозрительно поглядывать на роль, сыгранную мистером Аликом Кёнингемом. Я очень тщательно изучил уголок оторванной бумаги, переданный мне инспектором. Мне сразу стало ясно, что он составляет часть весьма важного документа. Вот он. Не бросается ли вам в глаза что-либо особенное?
«Почерк очень неровный», — сказал полковник.
«Дорогой сэр», — вскрикнул Шерлок Холмс, «не может быть ни малейшего сомнения в том, что записка писана двумя лицами по очереди. Обратите внимание на букву «Т», написанную твердым почерком и с черточкой над таковой в словах «Захотите прийти» и сравните ее с той же буквой в слове «четверть», написанном более слабым почерком. Достаточно весьма поверхностного анализа, чтобы убедиться, что слова «узнаете», может быть, написаны более твердой рукой, а что – более слабой.
«Клянусь Юпитером, это ясно как день!» – крикнул полковник.
Очевидно, задумано было скверное дело, и один из соучастников, не доверяя другому, решил, чтобы все делалось сообща. Руководителем был, конечно, тот, кто написал слова «захотите, узнаете».
«Из чего вы заключаете это?»
«Это можно вывести из одного сравнения почерков, но у нас есть и другие, более важные основания. Если вы станете внимательно рассматривать этот клочок, то придете к заключению, что человек с более твердым почерком первый писал слова, оставляя пустые места, которые должен был заполнять другой. Оставленные промежутки между словами были иногда слишком малы, и второму пришлось писать очень сжато, чтобы вставить свои слова. Человек, написавший свои слова первым, без сомнения, и задумал все дело».
«Превосходно!» – вскрикнул мистер Эктон.
«Но весьма поверхностно», – сказал Холмс. «Теперь, однако, мы подходим к весьма существенному пункту. Может быть, вам известно, что определение возраста человека по его почерку доведено экспертами до значительной точности. В нормальных случаях можно почти, наверное, определить возраст данного человека. Я говорю «в нормальных», потому что болезнь и физическая слабость придают почерку характер старости, хотя бы больной и был молодой человек. В данном случае, смотря на смелую твердую руку одного и несколько неуверенный, хотя еще четкий почерк другого, мы можем сказать, что один молодой человек, а второй пожилой, хотя еще не дряхлый».
«Превосходно!» – повторил мистер Эктон.
«Но далее есть еще один пункт, более тонкий и интересный. В обоих почерках есть что-то общее, свойственное, очевидно, лицам, состоящим в кровном родстве. Вам это может быть более заметно в отдельных буквах,
Мне же это ясно по многим мелким чертам. Я не сомневаюсь, что в этой записке выразилась манера писать всей семьи. Конечно, я сообщаю вам только главные результаты моих исследований. Остальное интересно только для экспертов. Как бы то ни было, все способствовало подтверждению моего впечатления, что эта записка написана Кёнингемами, отцом и сыном. Дойдя до этого заключения, я, конечно, постарался вникнуть в подробности преступления и посмотреть, куда они меня поведут. Я пошел с инспектором к дому и осмотрел все, что можно было видеть там. Как я убедился, рана умершему была нанесена из револьвера на расстоянии 4 ярда с небольшим. Платье не почернело от пороха. Очевидно, что Алек Кёнингем солгал, что выстрел последовал во время борьбы кучера с вором. Затем и отец, и сын сходились в указании места, где убийца выскочил на дорогу. Но тут как раз оказывается низина сырым дном. Так как в низине не оказалось никаких следов, то я пришел к убеждению, что Кёнингемы не только опять солгали, но что в деле вовсе и не было никакого постороннего лица. Оставалось отыскать мотивы этого странного преступления. Для этого я прежде всего попытался найти причину странной кражи в доме мистера Эктона. Из нескольких слов полковника я понял, что между вами, мистер Эктон, и Кёнингемами шел какой-то процесс. Понятно, что мне тотчас же пришло в голову, что они вломились в вашу библиотеку с намерением добыть некоторые документы, которые могли бы повлиять на ход дела.
«Совершенно верно», — сказал Эктон. «Не может быть ни малейшего сомнения в их намерениях. У меня неопровержимые права на половину их имения. Если бы им удалось найти одну бумагу, к счастью, она хранится в несгораемом шкафу моего поверенного, они, наверное, бы выиграли процесс».
«Ну, вот видите», — сказал, улыбаясь Холмс. «Это была смелая, отчаянная попытка, в которой я вижу влияние молодого Алика. Не найдя ничего, они попытались отвратить подозрения, придав нападению вид обычного грабежа, а для чего унесли первые попавшиеся вещи. Это было достаточно ясно, но все же многое оставалось темным для меня. Главное было добыть недостающую часть записки. Я был уверен, что Алик вырвал ее из руки убитого и сильно подозревал, что он спрятал ее в рукав халата. Куда иначе он мог девать ее? Единственный вопрос состоял в том, там ли она еще. Стоило употребить все усилия, чтобы разъяснить это, и для того мы все отправились в дом. Кёнингемы подошли к нам, как, вероятно, вы помните, когда мы стояли у кухонной двери. Само собой, разумеется, очень важно было не напоминать им о существовании записки, иначе они сейчас бы уничтожили ее. Инспектор только что собирался сообщить им, какую важность мы придаем этому документу, как со мной сделался припадок, и разговор принял другое направление.
«Господи, боже мой!» — со смехом сказал полковник. «Неужели вы хотите сказать, что мы потратили наше сочувствие на притворную болезнь?»
«С профессиональной точки зрения это было проделано изумительно», — сказал я, с удивлением смотря на человека, постоянно поражавшего меня новыми проявлениями своей изобретательности. «Это искусство часто бывает очень полезно», — заметил Холмс. Оправившись, я прибегнул к уловке, быть может, довольно остроумной, и заставил старика Кёнингема написать слова 3/4 12, чтобы иметь возможность сличить их со словами на записке.
«Какой же я был осел!» — вскрикнул я.
«Я видел, как вас огорчила моя слабость», — смеясь сказал Холмс. «Мне было жаль, что приходится огорчать вас. Мы все пошли наверх». Увидав во время осмотра уборной, что халат висит за дверью, я опрокинул столик, чтобы отвлечь их внимание, и шмыгнул прямо в уборную, чтобы осмотреть карманы. Но я только что нашел, как и ожидал, записку в одном из карманов, как на меня набросились оба Кёнингема и, наверное, убили бы меня, если бы вы не подоспели и не спасли меня. Я и теперь еще чувствую, как молодой Кёнингем схватил меня за горло, а старик чуть не вывихнул мне руку, стараясь вырвать бумагу. Они, как видите, догадались, что я понял все, и внезапный переход от полной безопасности к полному отчаянию заставил их совершенно потерять голову. У меня со стариком Кёнингемом был короткий разговор о мотиве преступления. С ним можно было разговаривать, но сын его, сущий демон, готовый застрелиться или застрелить кого угодно, если бы у него в руках очутился револьвер. Когда старик Кёнингем увидел, что улики против него так вески, он потерял мужество и сознался во всем. Оказывается, что Вильям тайком проследил за своими хозяевами в ночь нападения на дом мистера Эктона и, получив таким образом власть над ними, пытался путем угрозы шантажировать их. Но мистер Алек слишком опасный человек для того, чтобы с ним можно было вести подобного рода игру. С его стороны было положительно гениальной выдумкой воспользоваться недавними грабежами в здешней местности для того, чтобы отделаться от человека, которого он боялся. Вильяма заманили в ловушку и застрелили. Будь записка у них в руках и обрати они побольше внимания на некоторые подробности, весьма возможно, что подозрение никогда бы не пало на них.
«А записка?» – спросил я. Холмс положил перед нами следующую бумагу. «Если вы придете в 11:45 к калитке, вы узнаете кое-что, что может очень удивить и, может быть, очень полезно вам, а также и Анне Моррисон. Только никому не говорите об этом».
«Я именно ожидал найти что-нибудь в этом роде», — сказал он. «Конечно, мы так и не знаем, какие отношения существовали между Алеком Кёнингемом, Вильямом Кирваном и Анне Моррисон. Результат, однако, показывает, что западня была устроена очень искусно. Ватсон, я полагаю, что наш отдых в деревне увенчался полным успехом. И завтра я вернусь в улицу Бейкер с обновленными силами».
1892 год.